Мы читаем брошюру «Праздники и даты Исраэль», послание 13-е Бааля Сулама, 97-я страница в этой брошюре. Вопросы, относящиеся к уроку, будут заданы в процессе учебы. Книга-брошюра, посвященная Песаху, 97-я страница, 13-е послание Бааля Сулама. С самого начала. 13-е послание. «Получил я слова твои с сердцем полным тоски. Хоть сокроешься ты от меня, но так или иначе вынужден ты будешь говорить со мной в письменном виде. А то, что ты написал, ты, что сообщишь мне знание египетском изгнании, то удивительно мне. Надлежит тебе еще сделать домашнюю работу. И воззопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу. И тогда и познал Творец. И изучи это внимательно, ведь если не произойдет познание Творца в изгнании, невозможно избавление. И познание изгнания само и есть причина избавления».
Что он хочет сказать? Мы говорим, что Высший Свет находится в абсолютном покое. И мы находимся с вами сейчас в мире бесконечности. Ничего не поменялось. Вся проблема только в наших килим. У меня не хватает килим. Не хватает ощущения, понимания, восприятия там, где я нахожусь. Похоже на человека, который лежит на кровати без сознания и не знает, где он находится. Вокруг него крутится целый мир, врачи, скажем, а он не чувствует ничего, он в полном отрыве от реальности. Так и мы находимся в отрыве от реальности. Вокруг нас тут полно всяких явлений. Все крутится, а мы этого не чувствуем. Мы не воспринимаем в наших ощущениях более того, чего мы можем ощущать, и поэтому то, что мы воспринимаем, и называется этим миром. И только. Ну что можно сказать, если я вот такой очень ограниченный приемник? А то, что называется наука Каббала, это наука, как воспринять истинную реальность без ограничений во мне, чтобы я расширил свои воспринимающие килим таким образом и в таком виде, что все, что есть снаружи, все, я почувствую и пойму, и буду воспринимать, и буду контролировать это, управлять этим. Я буду воспринимать это во всем понимании, восприятии, в ощущении, в понимании, в работе с этим, в управлении, во всем. Поэтому это называется наукой восприятия, наукой получения, наукой Каббала. То состояние, в котором мы находимся вне этого восприятия, называется изгнанием. То состояние, когда я начинаю чувствовать, что я хочу начать воспринимать, что мне этого не хватает, не достает в моей жизни, вот этого восприятия того, где я нахожусь и что происходит, это называется, что я нахожусь в изгнании. И я хочу выйти из этого состояния. Мне не достает почувствовать истинный мир. И тогда происходят этапы, когда я начинаю воспринимать его, то есть я как бы просыпаюсь из бессознательного состояния и начинаю чувствовать, реагировать, понимать разные явления, у меня появляется опыт, и так я все больше и больше просыпаюсь, воспринимаю, контролирую, реагирую, нахожусь в каком-то диалоге. Ну, скажем так, в каком-то таком диалоге с этим миром внешним. Я начинаю чувствовать, что мой внутренний мир и внешний — это то же самое, это просто одно. И нет другого, и не разделено. Но это единая цельная система, и я в ней. И тогда все явления новые, вечность, совершенство, да и вообще я избавляюсь от всех тех ограничений, которые у меня были раньше в моем состоянии бессознательном, в моих материальных чувствах, телесных. Вообще ничего этого нет. Я начинаю чувствовать, что то, что было раньше, это было как во сне или без сознания, когда есть такие состояния, когда человек себе воображает себе, когда там крутятся все эти такие ненастоящие вещи. И я начинаю чувствовать эту жизнь, в которой я был. Это было внутри меня такой сон. Я замкнутый во мне. И не было этого снаружи, в истинной реальности. Потому что все было включено внутрь моих желаний. Я жил в себе. Я внутри своего мозга и чувств. Сейчас, когда я соединился с внешним миром, с внешними ощущениями, то и все мироздание я чувствую в таком виде, каким оно является. Я вышел из себя, из всего этого сна, который был внутри меня. И сейчас я чувствую себя уже не то, что как бы находился во сне, когда был в воображаемом иллюзорном мире. Так нам надо понять, что все зависит от наших келим. Поэтому мы изучаем науку Каббала, науку получения, науку, как получить эту истинную реальность, которая зависит только из исправления моих воспринимающих келим. Себя я должен исправить, и тогда я почувствую. Это то, что он хочет сказать. Что ты читал, что я так вдруг заговорил об этом?
И то, что написал ты с самого начала, и то, что написал ты, что египетское изгнание, ты хочешь сообщить мне о нем, то удивительно мне, надлежит тебе сделать еще домашнюю работу. И возопили, и вознесся их вопль от работы к Творцу. И тогда и познал Творец. Изучи это внимательно, ведь если не произойдет познание Творца в изгнании, невозможно избавление.
То есть нам надо, что когда мы находимся сейчас еще замкнутыми внутри, внутри нашего эго, это как, ну, вы же слышали, есть такие астрономические тела, звезды, как, когда свет не может выйти наружу, они такие плотные, большой массы, так и мы не можем вырваться наружу ни в ощущении, ни в восприятии, ни в чем. Так вот, это ощущение того, что я замкнут, закрыт в себе, и только в себе я чувствую реальность. То есть отрицание Творца, отрицание внешнего мира, необходимости в нем, это должно быть как подготовка в том, чтобы это мне открылось. И так мы учим с вами на любой ступени, в любом состоянии, что я должен раскрыть, что мне не хватает, то есть отрицание. И в соответствии с этим законом ощущения недостатка на будущей ступени, насколько вот этот недостаток становится большим, я постепенно раскрываю недостаток, нехватку будущей ступени. Хорошо было бы знать, как я начинаю связываться с этим. Хорошо бы знать, как на будущей ступени я выиграю что-то для своей нынешней ступени. Потом я начинаю думать, нет, эта следующая ступень сама по себе важна. Она сама по себе велика. Я начинаю относить важность к ней, даже без выигрыша для себя, здесь, на нижней ступени. Потом я уже хочу быть в ней. Даже если я откажусь от настоящей ступени и всего того, что есть у меня здесь, какие-то выигрыши, пусть их не будет. Главное быть на высшей ступени. И я постепенно перевожу свои ценности от нижнего к высшему, и тогда на самом деле я хочу высшего, и я вхожу в него. Да.
И познание изгнания само и есть причина избавления. И как же можешь ты сказать, что сообщишь мне знание в сам час избавления? Истину не скроешь, и сожалеющий сообщает о своем сожалении, ведь невозможно для него скрывать и сдерживаться. Тем не менее, почувствую я вас всех вместе, и что сменился у вас день сегодняшний на завтрашний. И вместо «сейчас» скажете вы «потом». И нет этому лекарства, кроме как постараться понять эту ошибку и это извращение. Ведь спасаемый Творцом спасаем, только если он нуждается в спасении сегодня. а тот, кто может ждать до завтра, поумнеет через годы, не дай Бог.
Нам дают начало действий, ощущений, потребностей, правильных. Нам надо только их развивать, правильных составить, связать их с группой, с духовным, с человечеством. Все дано. Надо только правильно все это упорядочить. И тогда через правильный порядок я, мир, группа, учеба, творец, то, как поднимаю себя туда, если я собираю все эти чувства, понятия, состояния, которые пробуждаются во мне свыше, этого достаточно для того, чтобы привести к раскрытию следующей ступени. Да.
С одной стороны, мы говорим вот во время Песоха, что мы делаем сокращение, нам достаточно того, что у нас есть. С другой стороны...
אנחנו אומרים במהלך הפסח שאנחנו עושים על עצמנו צמצום, מספיק לנו מה שיש לנו, מצד שני.
С другой стороны, мы хотим, у нас есть хисарон, вот эта потребность к раскрытию следующей ступени, следующего состояния.
יש לנו את החיסרון לגילוי המדרגה במצב הבא הזה.
Как правильно связать вот эти две совершенно противоположные вещи?
איך לקשור נכון בין שני הדברים ההפוכים לגמרי האלה?
Мы учим принцип, что в каждом состоянии у нас есть две линии. Творец и творение. Отдача и получение. И эти две линии противоположны, полярны. Ты не можешь найти между ними никакой связи. И они абсолютно, чем больше продвигаемся мы, все больше они отдаляются. Связь между ними, это не между ними. Средняя линия начинается сверху. Две линии достигают донизу, скажем так вот, ну, если изобразить это. А средняя линия сверху находится, над ними. Начинается, скажем, с середины. Ну, в высшем. Никогда я не могу связать две линии в настоящем своем состоянии. Всегда это только при условии, если я включаюсь в высшего, отменяю себя перед высшим, вхожу в более высшую ступень. Там, когда я нахожусь, две линии, которые я чувствовал прежде на предыдущей ступени, там они сводятся воедино. И уже не находятся в противоречии друг с другом. Даже если раньше они были настолько противоположны, как это может быть? Этот ненавидит этого. Одно полярно другому. Это белое, это черное. А это одно что-то находится в двух местах. Или два противоположных явления. Нет, оказывается, это одно явление. То есть полно всяких вещей. Вот на неживом растительном, животном и человеческом уровне в нашем мире. Квантовая физика или поведение человека, неважно что. Все соединяется вместе, но на ступени более высшей, чем там, где это раскрывается. Средняя линия выше, это не на той самой ступени, но только при подъеме выше знания я уже нахожусь на более высшей ступени. И тогда это все складывается, и тогда нет противоречия. Всегда это так. Теперь, почему дать тебе противоречие, так что ты не можешь с этим поладить, ты просто разрываешься, не знаешь, что сделать, чтобы они обязали тебя подняться?
Со строчки «И это». «И это произошло с вами из-за небрежения к моей просьбе усилиться в любви к товарищам, которую объяснил я вам всеми 70 языками, ибо достаточно этого средства для восполнения всех ваших недостатков. А если не сможете вы подняться к небесам, дал я вам для этого пути на земле. И почему совершенно не приубавили вы это в этой работе?
Это значит, мы с вами это учим из разбиения Келим, и он объяснял это не один раз Бальсулям, своим ученикам. Какого это года? 1925 года. Что весь вопрос ветви и корня, когда мы должны подняться от ветви к корню, это в том, что мы должны выявить здесь точно, в этом мире, что такое ветвь. Наш корень в духовном мире находится в разбиении. Что в материальном мире находится в разбиении, соответственно, этому корню? Мы с вами изучаем, что был мир Никудим, разбился. Была структура Адам Ришон, разбилась. Вся эта структура находится в мирах Бия. Там разделенные души, ненависть в разделении друг от друга. Это корень. Находится на высшей ступени. Что находится здесь, на нижней ступени, здесь у нас, в нашем мире, за что я могу зацепиться, чтобы я мог с чего-то начать, конкретно действовать. Только связь между нами, напрямую, то, что там в душах, здесь в телах. Поэтому, если я хочу подняться к душам, я должен начать с тел. Но тела имеется в виду не плоть каждого, а то, что я чувствую в каждом. Поэтому Бальсулям пишет, и все, что происходит с нами, все плохое, это только от пренебрежения в моей просьбе добавить в работе по любви между товарищами, что всего-навсего это то, что нам надо исправить. Не то, что мы можем в нашей плоскости что-то исправить, конечно же, нет. Ничего мы не можем в этом мире сделать, никаких исправлений, мы это изучаем уже на протяжении истории тысячелетней. Наш мир — это не мир исправления. Здесь нет сил, чтобы что-то исправить, только испортить. Чем больше этот мир будет продвигаться вперед, это только в направлении порчи, раскрытия неисправностей. Желания растут, эгоистические желания. Мы не можем их исправить. То есть в итоге они накапливаются, пока мы не задыхаемся. И от безвыходности мы уже, нам понадобится исправить себя. Но в итоге это так. Поэтому надо раскрыть группу, в группе обнаружить ненависть, разбиение взаимное, разрушение взаимное, взаимную связь, все, что есть в духовном. Но раскрыть в силу того, что мы стремимся к духовному, я не стремлюсь раскрыть ненависть, но в силу того, что я стремлюсь к духовному, я ее раскрою. Я не стремлюсь раскрыть такую особую связь, что я зависим от всех. Но тем, что я стремлюсь к духовному, и результат учебы и воздействия окружающего света, я обнаруживаю, что я завишу от вас. И если не дадут мне впечатление от величия Творца, я к нему не приду. Да мне не важно, кто он. Все зависит от группы. Я сплю на уроке, именно потому, что группа не будет меня. Я не хочу учиться и вкладывать в распространение, в свою внутреннюю работу, то есть недостаточно, потому что группа меня не будет в своем воздействии, влиянии на меня. И так далее. То есть чувствовать, что все мы зависим от группы на 100%. Группа — это как матка, в которой мы растем. и не может быть иначе. Выбрал группу, это значит, я сейчас работаю все время над важностью группы, в том, что я завишу от нее во всем. Мы раскрываем это духовным образом, насколько я завишу от группы. Человечество же раскроет это на материальном уровне, насколько зависит от общества. Мы приходим как бы сверху вниз. То есть именно потому, что я хочу постичь Творца, и я хочу построить группу и отношения в ней, все для того, чтобы достичь Творца. В духовном там подступы иные, там в силу недостатков материальной жизни, когда я чувствую, насколько я завишу от всех, насколько нет выхода, и тогда мне понадобится там. Ну, человек, обычный человек с улицы, ему понадобится захотеть подготовить хорошее общество, потому что есть недостаток в материальном, даже без духовного. Но в конечном счете, на каждом уровне, в соответствии с любой ступенью, на которой находится каждый из живущих в этом мире, ему надо будет познать, что правильная связь между всеми, и это та цель, которую обязывает природа, Творец. И у каждого будет иная, разные причины. Кто-то захочет достичь духовного, а другой хочет достичь более лучшего материального. То есть, насколько каждый понимает все душой своей. Но состояние раскроется всем. Каждому по его какой-то причине. Но все захотят от безвыходности устроить связь между людьми. А иначе нет шансов, что человечество сможет существовать. Поэтому Бальсулам говорит, что если мы достигнем духовного, то почему вы пренебрегли моим советом? Дальше.
И кроме великого чудесного свойства, заключенного в этом, которое не должен я объяснять, должны были вы знать, что много искр святости есть в каждом из группы. И когда собираете вы все эти искры святости в одном месте, в собрании братьев, в любви и дружбе, наверняка станет для вас ступень святости в этот момент важнее света жизни. И уже писал я подробно об этом во всех моих письмах к товарищам. Также просил я, чтобы каждый из вас показывал свое письмо другим, и ты сделай то же. И испытывайте меня, пожалуйста, с этого дня, чтобы понять и услышать меня, во всяком случае в том, что вы можете сделать. Ибо тогда откроет Творец тебе благодатную сокровищницу свою. А тому-то скажи, чтобы он сам сделал свой расчет. Чем было бы ему плохо переписываться со мной? И зачем ему закрываться от меня? Я очень прошу его, чтобы он старался видеть достоинства товарища, а совершенно, не дай Бог, не их недостатки, и соединялся с ними вместе в истинной любви, до и все преступления покроются любовью.
То есть он сейчас обращается не отдельным людям, там почему вы не приложили усилия в любви к товарищам? Перестань смотреть на других, он говорит. Ты сделай свою работу. И ты почувствуешь, что они находятся, что есть святые искры во всех. Человек, который раскрывает духовное, раскрывает в двух слоях. Духовное состояние, которое он раскрывает, все находятся в окончательном исправлении. Все находятся в окончательном исправлении. Как я раскрываю, что они все плохие, злые, испорченные? Я раскрываю, что они плохие, испорченные. Я раскрываю. Каждый судит по своим недостаткам. А они нет. Они сами находятся в окончательном исправлении. Так я раскрываю мир бесконечности. С одной стороны. С другой стороны, поскольку я раскрываю, что они испорчены, я работаю над своими недостатками.
И пусть тщательно проштудируют все письма, которые я посылаю товарищам. Их хлеба ленности не будут есть более. А где же Рав такой-то и Рав такой-то? Я не слышал от них ни полслова вплоть до сегодня. И скажи им, чтобы в любом случае они держались за подол своих товарищей и штудировали бы по необходимости их письма. И не забывали бы, что первый вопрос — ждал ли ты избавления? А если ждут они избавления, разве могли бы они сказать, и эту работу, чтобы они приняли на себя, желает Творец? И если бы я должен был бы спасти жизнь одного из них, одного из товарищей, я бы, конечно, трудился и старался больше вашего. И тем более, якобы жизнь царя. А поэтому умножьте выкуп и даяние царю мира, и удостоитесь царской дочери, а и спасение Творца в мгновение ока.
Это значит, что ну, я даже не знаю, что добавить. Спрашивайте. Твой сосед. А потом ты. Сначала гость.
Доброе утро. В связи с тем, что разрешено задавать вопросы не только по теме урока, я хочу задать два вопроса, которые возникли в процессе просмотра последнего урока по птихе. Творение в четвертой стадии развития прямого света хочет, у него возникает желание получить статус Творца, в результате происходит, оно осуществляет первое сокращение. С точки зрения науки Каббала, может ли это означать зарождение разума в творении?
И второе,
да, я отвечу здесь как раз. Это как раз и называется, что творение начинает процесс своего создания, своего собственного строительства с четвертой стадии, сокращение дальше, мы уже говорим о творении. То есть, когда он совершает сокращение, он отделяется от Творца, он начинает строительство самого себя. И в силу того, что начинает познавать новым разумом, новым мозгом, в новом осознании, кто он относительно Творца, потому что он отделил себя от Творца. И разделяя себя от Творца, тут у него начинается новое сознание того, что он творение. Правильно. То есть вопрос правильный.
Можно ли считать, что именно это обстоятельство устанавливает правило, когда полный парсуф обязательно имеет верхнюю часть, рожь?
השאלה האם המצב הזה הוא שקובע את הנסיבות שמהן נובע שלפרצוף שלם חייב להיות ראש.
Эти четыре стадии до сокращения, именно потому, что они завершаются как раз сокращением, когда он начинает новое абсолютное состояние результатом предыдущих стадий, называется поэтому первой авая, первым существованием, постоянной структурой, строением, откуда мы уже видим, что не может быть какое-то решение, которое исходит из творения, или какое-то действие со стороны творения, иначе как только это проходит полностью четыре стадии. Но в корне их это, вместе с корнем это пять. То есть строение в любой части творения, неживом, растительном, животном, человеческом, во всех желаниях, во всех действиях, мыслях, во всем, что только можно сказать, всегда там должно быть состоять из пяти частей.
Ну и вопрос такого плана, что с точки зрения науки Каббала, точнее намерения, с точки зрения науки Каббала, относится к свойству разума или к свойству желания?
האם הכוונה מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה מתייחס לנקודת השכל או לנקודת הרצון?
רצון. Желание. Нет ничего, кроме желания. Весь интеллект — это результат желания в материальном и в духовном. Никогда разум не является первичным. Всегда за желанием. Желание — это все. Может быть, кажется нам, что мы такие тогда ничтожны, такие низменные. Мы — результаты желания. То, что желание хочет, а мы тогда и выполняем. А где же тогда мы? Нашим разумом, нашим интеллектом. Я не хочу, чтобы мое желание диктовало мне, что делать. Ты не хочешь, чтобы желание тебе диктовало? Проверь, насколько оно сейчас тебе определяет все, что ты делаешь, и все, что ты думаешь, и вся твоя философия — это только, можно сказать, от пупка. Желание. Никогда человек не может быть выше желания. Быть выше желания называется, что свет приходит к человеку и дает ему возможность произвести сокращение. И когда ты поднимаешься с помощью сокращения над желанием, то приобретаешь новое желание, желание отдачи. И тогда и разум его начинает служить желанию отдавать. И тогда у него есть желание получать мозгом получение, а также желание отдачи с разумом отдачи. И между ними он существует. Но все-таки желания предваряют мысль. Потому что мой это вопрос другой. Как мы можем представить себе состояние, что мы думаем? О чем думаем? О чем мы можем думать, если только о тех явлениях, которые внутри желания? Что значит думать о чем-то? Насколько мы все больше и больше познаем творение, основы, то тогда мы говорим о состояниях. Состоянием называется желание и то, что происходит в нем. Мысль без желания не существует никогда. Нет такого. Мысль — это результат желания. Нет мыслей. То, что мы не чувствуем так, мы не воспринимаем реальность во всей полноте, правильным образом. Но нет мысли, если это не результат желания. Такого нет в природе. То, что мы хотим сказать, я думаю, мысль находится свободно, абстрактно, абсолютно, объективно. Я хочу этим только сказать, что я не нахожусь под воздействием желаний, что моя мысль выше желания, но она все-таки выседает на желание, то есть как будто бы я говорю выше, я как бы не нахожусь под влиянием желания. Но все-таки она связана с желанием и результат его. Но дайте мне пример, когда мысль сама по себе в чем-то. Нет такого. И в материальном, и в духовном это невозможно. Может быть, философы рассуждают как-то иначе, но На самом деле это так. Насколько я знаком с философией, там от идеалистов и далее. Да.
В Шамате, в статье Куфнун Гимл, пишет Бааля Сулам, мысль порождения желания. То, у чего, там, где есть желание, там и пробуждается мысль. Но есть особая функция у мысли, то, чтобы пробудить желание. Когда желание проявляется, у него не было бы сил распространиться и действовать самостоятельно, а тем, что человек думает и желание просит у мысли, чтобы дало желанию какие-то хитрости и мысли, как действовать. Тогда желание растет, распространяется и начинает действовать на самом деле. И получается, что жизнь, что мысль пользуется желанием, а желание — это суть человека.
Раф, у меня такой вопрос. Вот мы все хотим раскрыть духовное, и в принципе, пока не представляем себе четко, что это такое. То есть это ступень, которая над нами, которую мы совершенно не представляем. И как проверить вот каждый раз, правильно ли мы идем к этому раскрытию духовного, или мы что-то совсем другое хотим раскрыть?
השאלה היא כזאת, כולנו רוצים לגלות את הרוחניות, אבל אנחנו לא מסוגלים לדמיין אותה, לתאר אותה בצורה נכונה. אז איך אפשר, למרות שלא יכולים לתאר אותה בצורה נכונה, לבדוק אם מתקדמים נכון, לבחון את הדרך שלנו?
Прежде всего, надо сказать нашим зрителям, что сегодня мы принимаем наших товарищей из России, и поэтому у них сегодня есть право задавать вопросы, прежде чем все остальные. Вопрос, может быть, и уместный, но я не представляю себе также то состояние, о котором ты спрашиваешь. Можем ли мы объяснить младенцу, что значит быть взрослым? Он берет какой-то самолетик, такой, это называется, что он понимает, что такое быть летчиком? Нет. Так и мы тоже с духовным. И это хорошо. Так мы не ограничиваем свои келим. Таким образом мы растем. То есть почему Творец сотворил такие процессы как раз в том, чтобы взращивать желание? А все творение — это желание. Когда мы стремимся быть на высшей ступени, но не знаем, что это такое быть на высшей ступени. И у каждого есть возможность быть неограниченным, и тогда высшая ступень всегда нам кажется бесконечностью. Но никогда не знаем. Пока человек не достигает, не раскрывается, ему не заходит на высшую ступень, не представляет себе. Только то, что я могу сказать, что в духовном, когда ты достигаешь высшей ступени, и она тебе открывается, ты воодушевляешься этим прекрасным сюрпризом, ну, как в нашем мире. Но твой сосед хотел спросить.
Доброе утро. У меня вопрос такой. Вот процесс проникновения в текст, в материал, в состояние автора. Как то есть вот этот процесс проникновения в состояние автора книги, как это меняет мое отношение к ближнему, к людям?
השאלה היא איך התהליך של הניסיון לחדור אל תוך הטקסט, אל תוך החומר שכתב המחבר, מחבר של הספר, איך זה עוזר לי להתחבר עם הזולת?
Смотри, есть люди, но это все зависит от уровня души и от уровня развития ученика. Новички, ученики приходят, у них нет еще пока места зацепки за материал, так они учат, кто такой автор, когда он жил, как зовут его детей, где он жил. Такие вещи вокруг. Но там, где он может ухватить что-то, понять что-то, что близко его восприятию. Чем больше человек продвигается, он оставляет все эти вещи внешние, ему не важно. Но какая мне разница, Авраам, Ари, Раби Шимон, или мой учитель. Мне это не важно. Я смотрю на внутреннее, на душу. Постигает или не постигает? Нахожусь я с ней в связи или нет? А время, движение, место, в каком состоянии жил, это вообще не важно. Но я не знаю, как сказать. Я помню себя. Я хотел так немножечко вначале. У меня было такое устремление, чтобы там знать. Но потом почувствовал, что люди, есть люди противоположные, которые включаются в историю, в географию, во все эти вещи. У них нет давления или способа зацепиться как-то за духовное. Они пытаются через материальное как почувствовать, что они близки чему-то там. Но хотя бы за это они держатся. За каббалистов. Большая глупость. Но есть такие, там, исследователи, там, скажем, историю каббалистов, там, истоки, или родословные. Нет необходимости. Микубаль, каббалист, это кли для раскрытия Творца. Это вот чему я должен учиться у него. Методики. И это все. Это как... Ну, есть перед тобой учитель. Ну, какая тебе разница, какие у него глаза, какого цвета, сколько он весит, рост? Тебе важно кли, через который можно раскрыть Творца. И вот это кли, и как использовать его, как пользоваться им, как через него связаться, это то, что нужно. Так вот, постепенно к этому приходят. И нам не стоит смотреть на внешнее, как можно больше все-таки избегать занятия материальным. Ну какая мне разница, когда он там жил, кто-то из них, и каким образом? Особенно, когда мы... И мы также не понимаем. Люди, которые писали нам науку каббала, ну, сейчас вот мы читали письмо, которое написал 100 лет назад Бааль Сулам. До этого мы читали текст Ари, который написал нам «Врата намерений», а это 500 лет назад. Он нам дал нам цитаты Рамбама, это 1000 лет назад. Мы читали книгу Зор, это 2000 лет назад. Ты не чувствуешь этих лет. То, что там человечество прошло 2000 лет назад, какие там были люди, или даже 500 лет назад, каким образом? Ты даже, да вообще бы их не понял. А каббалисты — это что-то совсем другое. Они находятся выше времени. И если бы ты встретил сегодня кого-то, там, 1000, 2000, 3000 лет назад, ты бы говорил с ними, потому что есть о чем говорить. Есть чему учиться. Это что-то совсем другое. Связано выше времени в духовных явлениях. Поэтому чем больше мы отрываемся от всего материального, этого лучше. Да, Майк.
Рав,
yes.
I want to return to the group issue. Mm-hmm. We have a congress coming up in New York very soon. Yes. The question is, how can we use that as an opportunity not just for our connection with our students there in America or with the students that are coming from around the world, but with B'nai Baruch here and the other groups, so we can try to strengthen this connection between us now.
Вопрос Майка, который управляет глава Ленин-центра на английском языке. Он говорит, у нас в мае будет съезд. Каким образом воспользоваться этим съездом, чтобы усилить связь между всеми учениками Ленин-центра и всеми, кто приезжает сюда, и связь нашу в Америке, и во всех группах по всему миру, и по всему мировому кли, всех, кто находится здесь.
Да, Майк, он организатор и ведущий в распространении через наши центры учебы. Learning Center по всему миру, не только в Северной Америке. Особый человек. и много лет находится в этой роли очень важной. Огромная ответственность всем этим управлять. Я понимаю его волнение. В общем-то, это его ученики, его потомки, те, которые сейчас приедут на конгресс. И также вопрос правильный. Как мы можем, поскольку это английский язык, позаботиться о распространении науки Каббала в Северной Америке по всему миру? Но, прежде всего, ту работу по подготовке, которую мы должны сейчас провести до конгресса по всему миру, мы должны позаботиться, чтобы все наши товарищи по всему миру, не обязательно совсем говорящие на английском, потому что будет перевод на все остальные языки, но особенно это и потому, что на английском весь конгресс, чтобы весь мир мог связаться с этим, даже без перевода, из всех стран. Мы постараемся провести его как следует. Нам надо выбрать еще темы, отрывки из Зоар, из других источников. Главное — это дух. То, что мы хотим этим связать всех англоговорящих главным образом. Но на самом-то деле это не только английский язык. И конгресс, несмотря на то, что он в Америке, он не является региональным конгрессом. Мы уже вышли из этого давно. Мы видели, что если есть где-то и происходит там что-то, так это весь наш мир хочет быть связан с этим. Поэтому мы поговорим сегодня. Ты ведь только вчера приехал. Мы поговорим сегодня об организации и о том, что еще можно добавить, и то, что вы там организовываете. Я очень надеюсь, что у нас получится гораздо лучше, чем как обычно. И от этого конгресса, в общем-то, у меня большие надежды в преддверии его. И я жду, когда я уже полечу, и мы свяжемся, соединимся, и я узнаю наших новых товарищей, познакомимся с ними. А будет хорошо. Подготовим. Сегодня поговорим об этом. Я также, используя эту возможность, хочу сказать спасибо за участие наших товарищей со всего мира и Соединенных Штатов, особенно в преддверии конгресса, вот, при нашей учебе. Мы продолжаем. Также и на трапезах, которые у нас есть, утром и вечером, вы можете участвовать с нами в любой момент, насколько возможно. И действительно, с 7 по 9 мая этот большой конгресс в Северной Америке, там, на севере штата Нью-Йорк, это будет на всех языках. Я буду рад встретиться со всеми. И, в радости, в духовном продвижении. На этом закончим.
Несколько объявлений в конце урока. Раздаем и соединяемся. Зрители 66-го канала, внимание! Во время будни Песаха мы раздаем особый праздничный выпуск газеты. Мы приглашаем вас присоединиться к нам, к мероприятию по раздаче газет рядом с местом, где вы живете. С 23 по 4 апреля записаться можно на сайте 1-700-509-209 или на сайте Каббалалям. Вы едете в Эйлат, Каббалалям вас ждет там. Встречи и лекции по понедельникам, вторникам и средам. Вход свободный. Съезд Зоар по всему миру. В этот раз в Нью-Йорке особые уроки вместе с Равом Лайтманом. Ишивот Хаверим, встречи товарищей, культурная программа, и еще мы приглашаем всех наших товарищей по всему миру и из Израиля к незабываемым впечатлениям единства со всем мировым кли. С 7 по 9 мая запись на сайте kabbalah.info. Заказывайте все места заранее. На этом закончим, и всего доброго.
חברים, אם כבר הגענו עד הלום, בואו נצא מהחלום.